Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена, скажем так, гармоническому развитию верующего человека. Возможно ли оно? Наверное, ближайшим информационным поводом для программы служит памятная дата 22 января в Русской Православной Церкви. Это, во-первых, день памяти святого митрополита и священномученика Филиппа Московского, убитого Малютой Скуратовым по приказу Ивана Грозного. И это в то же время день рождения в 1935 году отца Александра Меня, который всегда, соответственно, когда это приходилось, на воскресенье произносил проповедь в память о митрополите Филиппе. И надо сказать, что, ну, поскольку отец Александр Меня наш почти современник, о нем много сведений, много информации, и у нас сегодня в гостях его прихожанка, духовная дочь Ариадна Львовна Ардашникова, ну, сейчас уже, конечно, на пенсии, но не на покое, актриса и литератор, и художница. И у нас в гостях Виолетта Яковлевна Рыскина, тоже из круга тех людей, которые стараются как-то продолжать традицию отца Александра Меня, который занимается делами милосердия, связанные с детьми всякими проблемными, не теми проблемными, которые идут в концлагерь, а другими проблемными. И в этой связи, вот, а митрополит Филипп, был ли он гармоничной личностью? Тоже ведь интересный вопрос. Мы знаем, что в житии автор подчеркивает, что ребенком он не играл со всеми другими детьми. Когда он стал юношей, митрополит Филипп, он не скакал на охоте, он не предавался тем удовольствиям и той подготовке, которые были обязательны для людей его возраста. Но мы также знаем, что это типовые выражения, и вполне может быть, что митрополит Филипп и в детстве играл, и в юности скакал, потому что обращение ко Христу вовсе не обязательно связано еще и с детскими какими-то переживаниями. Ну вот, во всяком случае, наверное, мой первый вопрос будет такой. Прошло Рождество. Один мой знакомый атеист, но такой атеист, захаживающий иногда в церковь, зашел на Рождество в храм и сказал, как-то очень это вот ощущение, замечательное песнопение, все, символ веры, правда, производит впечатление полного бреда, но вот все очень трогательно, а все-таки в целом ощущение, что людей сгибают, людей наклоняют, в людях воспитывают и поощряют какую-то сдачу позиций, какое-то смирение такое, что просто человек уже дальше не в силах жить и действовать как нормальный человек. Вот такое ощущение на свеженького. Ариадна Львовна, что бы вы ответили?
Ну, я сначала бы подтвердила, что, придя из мира, я стояла, подняв голову всегда, и не понимала, почему надо бить, придя к Богу, почему надо каяться в каких-то грехах, никаких у меня грехов нет. Вот я не лжесвидетельствовала, не делала абортов, никого не убивала, никогда не хотела вала и кала моего там соседа. Вот. А первые четыре заповеди, ну, разве они важны для жизни? Я же живу среди людей.
Ну, атеист не может нарушить первые заповеди. Они же носят характер религиозный, обращены только к верующим.
Ну, в том-то и дело. Я думаю, что все дело в том, что, придя из мира, мы совершенно не понимаем Христа, и то смирение, которое было в нем, и то умоление, да, которое Бог совершил, ставший человеком. И если сравнивать себя с Христом, а христианство просит, ну, в Евангелии просит, чтобы человек делал именно это, а не с соседями себя сравнивал с Христом, то вот это чувство любви, которое смиренно, чувство любви, которое воспринимает себя облагодетельствованного любовью Божьей. Вот оно, вот поэтому, наверное, уж почему этому вашему знакомому показалось, я не знаю. Я знаю, почему мне показалось. Когда я пришла, это был 81-й год, я знаю, почему мне так показалось, потому что я в течение 10, по-моему, лет говорила отцу Александру одно и то же. Вы перечисляете грехи, а у меня их нет, у меня очень хороший характер. Вот. И вот так вот. И когда отец
так,
Александр...
И что он отвечал, прошу прощения, я прошу выдать тайну исповеди.
Тайну? Вы знаете, что никогда ничего не отвечал. Вот слушал меня и благословлял меня причащаться. И потом я поняла, когда уже ко мне приходили люди, уже вот где-то после 95-го года, и робко мне говорили примерно то же, то я говорила, главное, не отступайтесь, говорите Богу, что вы не видите грехов. И Господь открыл. Просто открыл, и так замечательно. И поэтому люди говорят, что они очень чувствуют себя плохо, когда чувствуют, что они греховны. А я была на седьмом небе от счастья. Оказывается, я вся в грехах. Я была счастлива, что я их увидела. Ведь я могла умереть и ничего не увидеть.
Говорила Ариадна Ардашникова, Виолетта Яковлевна, если можно, по вашей же просьбе, буду звать сокращенно Вета. Вета, вы занимаетесь с детьми, аутистами, с детьми, которых председатель общества атеистов пару лет назад предлагал просто уничтожать, ну, не в зародыш, но вот как они появляются на свет, значит, они же оттягивают на себя деньги государства, налогоплательщиков. Это же нерационально. Можно построить еще одну ракету, еще один танк или школу. Пожалуйста. У них ведь нету грехов, у этих детей.
Да, это одна из таких больных проблем родителей детей-инвалидов, что иногда им внушают, что это за ваши грехи послан такой ребенок, и это ужасно.
То есть ребенок плохой, поэтому за грехи?
За грехи, да. И многие рассказывают, что они не находили утешения ни в церкви, где им вот очень их упрекали за то, что, наверное, не случайно рождается такой ребенок. И, конечно, в общем, у нас общество в этом отношении еще очень больное. И вот в 1971 году во Франции был организован такой поход, который возглавил Жан Ванье и еще одна его помощница, в Лурд с 12 тысяч родителей с детьми-инвалидами прошли через Францию, и это было тоже потрясение для людей, в общем, и очень стало большим открытием, потому что люди выходили, общались, значит, пытались робко еще так знакомиться с людьми, которые имели какие-то физические уродства или тяжелые психические отклонения. У нас тоже родители детей-инвалидов испытывают огромное давление. Их почти все женщины, с которыми мне приходилось общаться, мамы таких детей, рассказывали, как их с большим упорством уговаривали оставить детей, отдать на воспитание государству, с формулировками ужасными. Они говорили, что эта ваша девочка – это ошибка природы, и что только вскрытие покажет, есть ли что-то в голове там у вашего мальчика и так далее. Ну, в общем, ну и вплоть до того, что вы привели в высказывание, значит, встречается и такое. Я о том, что почему здоровые дети налогоплательщиков должны, значит, быть ущемлены, чтобы кормить этих имбецилов и дебилов.
Говорила Вета Рыскина. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Арина, вот смотрите, отец Александр Мень, который был и для многих, я думаю, остается и является образцом гармоничного, умного, мягко говоря, духовного, душевного человека, верующего, проницательного, красивого, а с другой стороны, ну, давайте употребим то же слово, имбецилы. Это поляки там говорят, дети, нуждающиеся в особой любви. Ну, вот у нас все очень просто, значит, отходы природы. Возможно тут говорить тогда о гармонии, когда у одного все, а у другого ничего?
Можно я сейчас буквально за секундочку вам расскажу, что у нас в новой деревне была девочка, у которой голова была как у слона. Кажется, так болезнь называется. Вот. Ее мама привозила, она мучилась болями головными. Потом она умерла. Ее мама привозила на все службы. И отец Александр после службы садился рядом и гладил ее по голове. Вот так. Я сегодня как раз на занятиях тоже приводила этот пример. Вот я думаю, что эта проблема не решается никакими причинами и следствиями, никакими рассуждениями, уж никак не логикой, потому что для нас жизнь не кончается на земле. И сумасшедшие люди, ну, и так не говорят, говорят душевно больные, да, душевно больные люди уносят свою душу, как в капсуле, в другую новую жизнь, которая будет после смерти. Вот, и как можно здесь говорить одному все, другому ничего? Вот. Важно, что тот, у кого было все, любил того, у кого не было ничего, а мы любить не умеем. У нас любви мало. И поэтому получается, что все, которые чего-то лишены, вызывают, ну, как бы нам говорят, что мы, ну, как бы. Ладно, сейчас я другой пример приведу. Просто когда люди лишены чего-то, им можно платить любовью. А мы любовью не умеем, и нам кажется это ужасно. Я же ему ноги свои не приклею, я же его умным из дурака не сделаю, это бессмысленно и так далее. А когда ты любишь, все имеет смысл. Вот.
Говорила Арина Ардашникова. Вета, но ведь большинство людей, собственно, Арина сказала, проблема, но не сформулировала, в чем проблема. Может быть, она в том, я думаю, для неверующих людей состоит в том, что большинство-то из нас, они где-то посередине между крайностями вот такого Иосифа Прекрасного, каким был покойный отец Александр, и людей, не могущих ничего, людей разных, но, в принципе, действительно не могущих прожить самостоятельно. И вот посередине огромное большинство людей, для них приобщение к вере, вхождение в церковь, атеист скажет, они откидываются к полюсу неполноценности, потому что вера в Бога делает их пассивнее, смирение и проповедь смирения дестабилизирует, скажем так, душевную мускулатуру, их приучает надеяться на кого-то, из них делают живых аутистов. Путем приобщения к религии. Они уже тоже не могут самостоятельно прожить. Вот по Канту взрослый человек может, а верующий нет, потому что вот наклонили. Так?
Конечно, не так. Безусловно, что вера – это тот воздух, которым можно дышать. И для тех родителей, которые веруют, это становится, в общем, источником сил, и наша вера, она утверждает красоту и ценность человека, любого человека, и эти люди слабые, маленькие, беспомощные, они учат чему-то очень важному, сильных и уверенных в себе. Ну и постепенно, наверное, общество станет более цивилизованным и гуманным, но пока проблемы ужасны. Вот мы знаем книгу эту Гальего, где он говорит, что тот, кто попадает в дома для инвалидов, дети, они, ты обречен стать героем или умереть. Мне довелось посещать такие вот интернаты для психически больных. Это ужасно. Они, люди эти с синдромом Дауна, аутичные, кроткие, прекрасные, значит, содержатся там, как в тюрьме. И вот когда я приходила, например, в один такой интернат, все палаты были закрыты, чтобы не нарушался порядок, а вдоль стены сидели на стульях эти уже выросшие наши дети, бывшие наши дети. Один из них был в инвалидной коляске, мальчик без ног. И директор этого интерната на мое предложение, что вот можно волонтеров пригласить в помощь и так далее, она сказала, ни в коем случае, особенно если верующие, они нам не нужны. Но это естественно, потому что нельзя эти люди, которые привыкли к одному стилю общения, этому казарменному, не дай бог, если они узнают, что существует любовь, что существует другое отношение. И поэтому она сказала, что только неверующие. Ну и вот, конечно, такие случаи, о которых мы знаем из зарубежной прессы, например, в каком-то местечке Сан-Антонио, близ Неаполя, мэр города водил мальчика-инвалида в школу, потому что ему тяжело ходить, а подростки не оказывали ему внимания, и вот он долго его водил в школу, пока пристыженные эти одноклассники не сменили его. Ну и так далее. Вот там люди с синдромом Дауна работают, учатся, играют в театре, правда, у нас тоже есть театр уже. Ну, в общем, ну и здесь у нас уродливая вот эта система интернирования таких детей, причем огромные средства вкладываются в содержание детей в этих ужасных гулаговских каких-то этих учреждениях. А вот центр лечебной педагогики, где я работаю, уже давно разработал программу содержания такие, в общем, предложения по переходу на домашнее воспитание таких детей, что значительно и выгоднее для государства, но это может даже безнравственно апеллировать к рациональным таким доводам, потому что есть гораздо более серьезные государства, страна, где руководствуется принципами человечности, оно будет процветать.
Говорила Вета Рыскина. Арин, если можно, немножечко посередине, потому что то, как Вета описывала отношение к детям-инвалидам, мне кажется, буквально воспроизводит отношение к чеченцам, кавказцам, азербайджанцам, понаехавшим тут, к украинцам, к молдаванам и так далее. И вообще вот этот накал ненависти, потому что речь ведь идет о ненависти, он ведь не распространяется только на детей-инвалидов, он распространяется на взрослых. Сказать ближнему «ты больной» не нужно покупать авторские права у Паниковского, это сплошь и рядом. Так вот, на ваш взгляд, причины, как сходится большинство все-таки социологов, какой-то специфической распространенности ненависти в российском обществе. Во-первых, на ваш взгляд, есть такое явление? Более поражена Россия ненавистью к людям слабым, немощным и вообще взаимной ненавистью, чем другие страны? Если да, то почему?
Я думаю, что не Россия, а власти. У нас не останавливаются автобусы, это не принято. У нас нету для колясок въезд в автобусы. У нас недостаточно... Первое мое впечатление за границей, хотя это была Польша, у нас он-то считался еще курица не птица, Польша не за границей. Но я была потрясена. Там люди больные, они гуляют, они ходят, они волочат свои ноги, они сидят в кафе. Когда я была в Париже, там кафе для людей, которые въезжают туда на колясках, которым не на руку положить, и двери открываются. То есть это, мне кажется, не столько население, сколько те, кто у власти, должны заботиться об этом.
Ну-ка, если можем подробнее, потому что вы противоречите учению как минимум Римо-католической церкви. Коль уж речь зашла о Польше и Париже, там учение о субсидиарности говорит, что не надо уповать на государство, а давайте помогать самостоятельно, вот оказывать друг другу субсидии, и только когда у нас нет ресурса, давайте обращаться за помощью чуть-чуть повыше, но тоже государство – это в последнюю очередь. Вот этот принцип субсидиарности снизу, а не
да,
сверху.
Да, просто я ничего в этих деньгах совсем не понимаю, но я, например, знаю человека, который хочет зарабатывать только для того, чтобы вот делать это. Для такого человека знаю.
А вы знаете людей, которые хотят зарабатывать, чтобы тратить самостоятельно, а инвалидов с корабля современности?
Нет, я ни одного, мне такого нет.
Вы совсем уже оцерковились, Ариадна Львовна. Вот, я вам доложу еще раз, что такие люди есть, и они возглавляют, вот как я уже сказал, атеистические общества.
А можно я в ответ на то, что мы не любим национальные меньшинства, расскажу вам анекдот? Один человек на Москва-реке ловит рыбу, вытаскивает, а она золотая, и говорит: что хочешь, говори, я тебе все сделаю. Он говорит: а что мне хотеть? У меня и дома, и деньги, и дети, острова в океане, у меня все есть. А, нет, хочу, освободи меня от этих черномазов, от чеченцев, от этих вот среднеазиатов. Он говорит: не могу, я из Амударьи.
Так, эту притчу мы отвергаем как экстремистскую, призывающую к миру и любви. Зачем нам это надо? Даю, кстати, слушателям справку. У нас в новой деревне, сказала Арина Львовна, речь идет о приходе отца Александра Мени. Там была Сретенская церковь под Пушкино, подмосковным, в новой деревне. Так назывался этот район. А все-таки гармоничное развитие личности. Вот гармонично ли, что люди, которые посвятили себя заботе о детях инвалидов, при этом держатся в стороне от политики? Я с этим очень часто сталкивался, потому что проблемы у самых разных организаций инвалидных есть. Они всегда очень большие, связанные с местной властью, которая не выбирается, а назначается. И проблемы те, что местные жители, само собой, ненавидят таких детей, и все учреждения с ними связаны, потому что они не желают, чтобы их здоровые дети видели вот этих вот уродов и коллег. Местные власти, само собой, ненавидят, потому что в этот подвал или в этот домик можно вселить какую-нибудь коммерческую организацию. И в результате эти люди ведут довольно сложное существование, но, скажем, апеллировать к политическим деятелям они тоже боятся, потому что они знают, может быть, хуже. И мой вопрос вот именно такой. Не получается ли, что здесь тоже какая-то диспропорция, какой-то дисбаланс?
Ну, знаете, отец Яков, вот я с вами соглашаюсь, я чувствую, что это так, но я не могу участвовать, у меня нет этого опыта. У меня опыт общения только с центром, где работала моя дочь, куда ходили здоровые мои внуки, и до сих пор ходят, и внук, уже окончивший университет, ездит с этими детьми и родителями, чтобы играть им на гитаре и петь им там, и все такое. Поэтому я как-то не знаю совсем вот этой среды, понимаете? Я не могу вам ответить, но я чувствую, что вы правы, просто потому что я кое-зачем слежу, но это не мой опыт. Еще знаете, если вот я вспомнила, что Жан Ванье, который занимается во всем мире с больными вот детьми и все, он сказал, что это свечи, которые сгорают за грехи всех.
Говорила Ариадна Ардашникова. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на митинге под лозунгом «За честные выборы и достойную жизнь» принята резолюция с требованием отставки главы Центра избиркома России Владимира Чурова. К акции, организованной КПРФ, присоединились представители ЛДПР и движения «Левый фронт». По данным полиции, на Манежную площадь вышли около 1500 человек. Акции прошли также и в других городах России. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала российских политиков отреагировать на требования участников массовых демонстраций, выступающих против нечестных выборов. Члены делегации приветствовали идею диалога власти и оппозиции в России. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева заявила, что не намерена участвовать в новых выборах главы республики, назначенных на 25 марта, так как считает их нелегитимными. Ранее Джиоева объявила, что расторгает соглашение с властями. Два российских дипломата в пятницу покинули столицу Канады, Оттаву, на фоне шпионского скандала. Российская сторона отрицает, что отъезд Михаила Никифорова и Татьяны Стекловой, занимавших в посольстве административную и техническую должности, имеет какое-либо отношение к их предполагаемой шпионской деятельности. Водолазы, обследующий корпус затонувшего у итальянского острова Джилио круизного лайнера «Коста Конкордия», не оставляют попыток найти выживших после крушения. Пропавшими без вести числится около 20 человек. На севере Сирии возобновились вооруженные столкновения между армейскими подразделениями и военнослужащими сирийской армии, перешедшими на сторону оппозиции. Бои идут в городе Джиср-эш-Шугур, у границы с Турцией. О подробностях пока не сообщается. Парламент Йемена одобрил предоставление Али Абдале Салиху, официально покидающему в феврале пост президента страны, полного иммунитета от уголовного преследования. Жертвами теракта в нигерийском городе Кану на севере страны могли стать более 20 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода», микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную смирению и гармонии. Как отличительной черте жизни православного христианина, у нас в гостях Вета Рыскина и Ариадна Ардашникова, обе православные. Ариадна Львовна немножечко постарше, из прихожан отца Александра Меня. Виолетта Александровна чуть помладше.
Чуть.
Так вот, чуть. Кстати, Ариадна Львовна, пользуясь правом давнего знакомства, я тогда спрошу так. Вот мы говорили о плюсах. Умнейший, красивейший, активнейший, обаятельнейший отец Александр Мень и искалеченные, ничего не понимающие, хулиганящие и так далее дети. А как вам другая подобная же параллель? Здоровый человек в полном расцвете сил, каким был отец Александр Мень, когда его зарубили топором, и человек 35-го года рождения в 2012 году, когда уже наступает, скажем так, пятая молодость или даже седьмая молодость. Это же тоже ведь полюса. И уже от этого-то полюса не уйти, не каждому дано погибнуть от удара гибистским топором. Вот вам не дано.
Ну,
и как вам приближение к другому полюсу?
Сейчас скажу. Вот гармония у отца Александра была удивительная, потому что у него аскетизм был от богатства.
У него был аскетизм?
Да, даже очень сильный. Но это был такой аскетизм богатством всего, что он в себя вмещал, и что Бог в него вмещал, и как он себя вел. Конечно, был аскетизм. Вот, ну, он был и в мелочах, он, например, постился. Он, например, первые три дня пил только чай, правда, с сахаром, и ел хлеб. Я это видела, наблюдала. Вот. Но также я видела, как за столом, не в пост, он съел конфетку шоколадную, потом взял еще, потом еще ребенок вытаращил глаза. Он говорит, ну все. Пошел я теперь в грехи. Понимаете, вот в нем была радость от жизни. Хотя вот Зорин, поэт, Алекс Зорин замечательный, он всегда говорит о том, что у него были проблемы с тем, что он был какой-то период юности человеком очень, ну, таким суровым. Но я познакомилась с ним в 80-х годах, и это был человек, излучающий всегда жизнеспособность, жизнелюбие. Он, например, вдруг нас собрал, ну, уже когда можно было, и говорит, давайте вернем памятник Гоголя на месте, а то потом уже на место, его потом уже не переведешь. Вот ему и до этого было дело.
Но ведь это же, Ариадна Львовна, извините меня, политизированность, это отвлечение от служения Христу, церкви, от дела проповеди Евангелия, это все равно, что сейчас настоятель какой-нибудь московской церкви пошел бы на митинг или Пономарь стал бы писать проекты резолюций, это же несмиренно.
А ему митрополит Ювеналий говорит, почему вы не хотите, мы бы вас вызвали, вы выбрали, извините, вы бы прекрасно могли работать. А он говорит, нет, не могу, времени нет, мое дело евангелизировать.
Арина Львовна, вот. Это же он шутил, это же была отмазка, причем гнилая, потому
дорогой
что если...
Дорогой Исааков, да. Когда вы сейчас шутите, я хорошо понимаю, хотя мне и 76 лет будет.
В данном случае абсолютно серьезен, потому что отец Александр не хотел быть депутатом по разнарядке от церковных властей, а это, собственно, подразумевалось в виду, и мы знаем, что получилось с депутатством по разнарядке, получилось то, что получилось. Но вот сегодня, например, как и в середине 70-х годов, в середине 80-х, средний православный, ошибусь ли я, что большинство православных России чураются политики. Хотя и сегодня где-то православный митинг, но они такие. Это вот правая политика. Правая политика не в счет. Если за великую Россию, это смиренно. А если, скажем, за демократию и свободу, то это гордыня. Так?
Ну, во-первых, мне кажется, что, то есть, ну, не кажется, это так ясно в православии, вообще в христианстве, что смирение не какая-то тупая покорность обстоятельствам и сильным мира сего.
А какая это покорность? Острая покорность.
Это установление мирных отношений с Богом и согласие с Ним, что тебе нести крест, который Он тебе дал. Вот, и это еще то, что так замечательно, я вот тут позволю себе прочесть, я выписала у Аверинцева: принять себя как малого и ничтожного перед Богом, значит, всерьез верить, что стоишь в некой реальном отношении к Богу. Вот поэтому я думаю, что вовсе не все люди так далеки от даже сына отца Александра, не так далеки люди от политики.
Но, честно, что-то вы как-то, Арина, даже про все-таки губернатора странно звучит.
Почему? Ну почему? Вот он занимается политикой, отец Александр Мень, ей вроде бы не занимался. Однако вот да, вот так.
А письмо в защиту Солженицына — это не политика? 88-й год, это 58-я статья.
Нет, это совсем другое. Если бы сейчас было письмо в защиту, и, кстати, так и было, то мы собирали подписи, и все в этом участвовали. И сейчас не то, сейчас не так. Сейчас, мне кажется, политика – это тоже некое свойство. Но если Господь кладет такое задание в крест, что вот политикой заниматься человек будет, у меня такого нету. Я была секретарем, председателем, заместителем и затычкой в любой бочке политической, но это кончилось, когда мне было 30. Или там 25.
Чувствую, я такую общественную работу... Ваша бочка была комсомольской.
Ну, конечно, комсомольской. Когда меня предлагали вступать в партию, очень предлагали, то я помню, как я ответила на секретарь... Я тогда работала в Моспроекте, и секретарь... Ну, была архитектором. Секретарь партийной организации очень меня звал, потому что какое-то лидерство во мне все равно, к несчастью, сохранилось. Вот. Я ему сказала: ну, нет, не могу. Он говорит: почему? Я говорю: я не хочу краснеть перед людьми, как вы передо мной, а он был еще рыжий. Я всю жизнь помню это, мне так его жалко, я его так обидела, но я не вступила в партию. Хотя мои друзья вступали и говорили, что надо, чтобы там были порядочные люди. Ну, я им не верила, мне казалось, они вступали, чтобы карьера получилась.
Говорила Арина Ардашникова, слово Вете Рыскиной.
Вы знаете, я хотела бы на эту тему, она очень важна, о том, как сочетается это христианское смирение с активностью социальной. Но как раз отец Александр об этом говорил как-то в домашней беседе о социальной позиции христианина, что есть две крайности. Одна – это опасность утратить эту духовную экспрессивность, совершенно превратиться, в общем, спрятаться от жизни. И другая крайность – это стать вечно брюзжащими аутсайдерами, как он говорил, причем он говорил, что если этих вот недовольных всем, всех осуждающих, если их поставить у власти, они будут в 100 раз хуже тех, которые есть. Поэтому нужна какая-то золотая середина. Нельзя удаляться от проблем общества, политики и так далее. И я не соглашусь с тем, что вот эти организации, которые занимаются, допустим, детьми-инвалидами или другими проблемами, что они в стороне от этих общественных проблем, потому что задача вообще христианина – являть миру правду. Вот не просто обличение какое-то, они говорят правду. И вот, допустим, наша Анна Битова, директор Центра лечебной педагогики, когда она рассказывает о судьбе детей в детских учреждениях и о том, как необходимо уважать личность маленького человека, любого, больного, слабого, это и есть вот та активность, которая нужна, значит, в каждой проблеме. И вот еще очень важно то, что вы сказали о других проблемах унижения человеческого достоинства, потому что действительно отношение к детям-инвалидам – это только одно из проявлений вот этого отсутствия толерантности в нашем обществе, и ничуть не меньше, не менее болезненно отношение к людям, кавказцам, к заключенным, которых вот эта жажда крови, когда начинают требовать возвращения смертной казни и так далее. Ну, в общем, эти проявления уродливые, им нет числа, и это все одно и то же. И вот такие священники, как наш отец Георгий Прекрасный, Царство ему небесное, вот это пример того, как можно было сочетать глубокую веру, искреннюю, горячую, пылкую и политическую активность, когда он подписывал обращение против чеченской войны, когда он по программе Сороса там занимался восстановлением в Чечне и в Дагестане, там, в общем, всякими программами. И вот он получал часто болезненные удары. Я помню передачу по радио, когда звонили и говорили, сколько вам платят чеченцы, и что вы, как вы смеете, значит, осуждать Сталина, он наше государство там это спас. И вот то, как он отвечал, это сочетание мягкости, родные мои, да я просто, я не хочу войны, я не хочу, чтобы людей убивали, или вы понимаете, дорогие мои, я не осуждаю тех, кто строил страну, кто при советской власти трудился, но вот не заставите вы меня полюбить Сталина, никогда этого злодея, ну и так далее, в общем, то есть...
Говорила Вета Рыскина. Поясню, что речь идет об отце Георгии Чистякове. У нас звонок из Москвы. Мы в прямом эфире. Нам можно звонить. Телефон 8-800-200-22-12. Бесплатно для всей России. И у нас звонок. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вот двоюродный брат на Новый год отдыхал в Белоруссии. Это, по-моему, в Гомельской области. И там в каком-то сельском районе, ну, они сняли дом на Новый год, там катались на лыжах, отдыхали, в общем-то, говорят, довольно-таки дешево, хорошо. И, значит, спрашивают у них продавщица местная, говорит, вы откуда вообще, вот, магазин? Они говорят, мы, говорит, из Москвы. Она, говорит, как засмеется, говорит, да, говорит, была я в вашей Москве недавно. Это, говорит, не Москва уже стала, это, говорит, стал Таджикистан уже у вас. Вот, а я тут недавно заметил, вот так, посмотрел просто, у нас вот Виктория, универсам, да, раньше у нас были... Вот приезжие из Средней Азии, они работали рабочими, там, подсобными. Теперь половина сидящих за кассой девушек уже тоже не русские, таджички. А вчера я увидел, например, таджика-охранника. Вот. У нас появился таджичка, этот самый, который сидит у нас вот в подъезде.
Так, Сергей...
А другой вопрос.
Я вопрос вас спрашиваю... или позиции?
Да. Нет, а вот сводится? С другой стороны, я спрашиваю, говорил с протестантским священником в подмосковном Королеве. Это было, правда, года 3 назад. А он занимается с молодежью, вот с наркоманами. Я спрашиваю, а сколько в Королеве погибло вот, от наркотиков? Сильно развито или нет? Он что-то сказал, за несколько лет там погибло, что-то он сказал, 317 молодых людей. Это только те, которые умерли. А вот эти наркотики идут тоже через Таджикистан, допустим, из Афганистана. То есть получается, что местное население вот так вот постепенно вымывают, заменяют пришлым. И вот скажите, это политика или нет? И как должны вообще русские хотя бы на это смотреть? Просто так вот не обращать внимания, потому что русских продолжают обвинять в том, что они какие-то невыносимые, они никого не любят. А мне так кажется, что если были бы на нашем месте те же французы, да они бы давно уже какую-нибудь революцию тут устроили бы. И свергли своих властей, и прекратили бы эту эмиграцию, которая им не нужна, и так далее.
Спасибо, Сергей. Виолетта?
Вы знаете, дорогой Сергей, я не знаю, как должны реагировать на это русские. Я могу только сказать, как должны реагировать на это христиане. Когда говорят, что вот и там черные, и там таджики, и там... И вот если бы вы говорили, что у нас в подъезде там поселились, и они воруют, а эти убивают, а эти... грабят, но нужно научиться смотреть на людей как на людей. И неужели приятнее, если вот рядом со мной живут русские наркоманы, ребята? Неужели приятнее, если насильником будет не таджик, а русский? ну, это просто, знаете, мы сами не замечаем, как утрачиваем что-то человеческое. Просто люди – это люди. И можно рассказывать о том, сколько страдает приезжих от рук фашистов наших, значит, нацистов, скинхедов и так далее. Это ужасно и уродливо. И главное, что всегда жертвами становятся не те, кто в чем-то виноват, не те, о ком вы говорите, кто привозит наркотики и так далее. Как раз те откупятся, они подкупят милицию, все будет у них в порядке. А вот работяга, который кормит свою семью, приехал из Таджикистана, и часто это смиренные, прекрасные люди, мудрые, сохраняющие культуру, отношения к старшим и так далее, и они становятся жертвами ненависти. Давайте попробовать смотреть не на цвет глаз и волос, а на человека как на человека. Таджички работают кассирами в магазине. Но попробуйте, улыбнитесь вы им, посмотрите вы на них как на людей, как на ваших сестер, если вы христианин. Если нет, то тогда у меня нет, конечно, к вам никаких претензий, никаких вопросов.
Говорила Вета Рыскина, слово Арине Ардашниковой.
Не реплика, что в свое время апостол Павел отправлялся на край света с такими трудностями, в таких авариях, вот тонул, чтобы только донести до не христиан, донести Христа, любовь его, донести Евангелие. А к нам валом валят люди, которые не знают Христа и Евангелия, и мы ничего не делаем, мы хотим, чтобы они уехали. Нам не надо ехать, умирать, погибать. Нам только надо читать Евангелие и прийти к Христу. И все поменяется.
Говорила Арина Ардашникова. У нас звонок из Москвы. Павел, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков. Привет, Вета, это Паш Кантор. Mm-hmm. Значит, я хотел сказать, что...
Поскорее, Павел.
Да, я просто не вот, ну, я хотел говорить о другом, но вот тут затронулась речь о мигрантах. Ну, при чем тут мигранты? Ну, мигранты, не мигранты, ну, разные есть люди, разные есть у них позиции. Ну, как бы смирение, оно состоит именно в том, чтобы признавать чужих, чужие взгляды, а не в том, чтобы... как бы считать кого-то для себя паствой или, ну, вернее, не паствой, а каким-то полем для обращения, полем для давления и так далее.
Так, а что вы хотели сказать сперва, Павел?
Честно говоря, я уже забыл.
Хорошо.
Наверное, я отвечу.
Спасибо, спасибо. И у нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, я припоминаю священников, которые пытались донести Слово Божье, Евангелие до некоторых людей, которые не слышали о Христе. Но их расстреливают у нас прямо в алтаре в центре Москвы. Вы знаете, о ком я говорю.
Ну, отец Николай, если вы говорите об отце Данииле Сысоеве, да, то не надо говорить о нем во множественном числе. Он один.
Да. Ну, я понимаю, что он один, поэтому он был один, а поэтому остальные теперь и боятся. У него мать, как вы говорили, татарка, он знал это изнутри многое. Ну, хорошо, я расскажу. У нас был отец Александр в Подмосковье, который боролся с пьянством. С этим тоже бороться нельзя. Его убили на пороге собственного дома, в спину расстреляли. Ладно, не об этом. Я знаю, сколько пожженных священников и о многом другом. И знаю, как приезжие и в Курске, и в других местах убивали священников тоже в храмах и за оклады иконы, и за иконы. Ладно, я не об этом. Я хочу задать конкретный вопрос, немножко на отвлеченную тему. Когда наши правоверные едут в обетованную Палестину и идут к Стене Плача, я хотел бы спросить, вот что можно попросить у Стены Плача? Можно ли попросить православным что-то, вообще христианам у Стены? В какое время можно? Потому что некоторые кандидаты наши в президенты по ночам в кипе, чтобы никто не видел, все-таки пробираются и что-то там просят. О чем можно просить? И можно ли по ночам просить, как бы прятаться?
Спасибо, Николай. Да. Спасибо. Спасибо, Николай. Я думаю, что если с христианской точки зрения, то просят все-таки не у стены, просят у Бога. И в этом смысле можно просить и днем, и ночью. То, что вы подозреваете, что какие-то русские политики скрывают свой иудаизм, ну, это ваша проблема. Что вы полагаете, что российские взгляды должны быть частью мировоззрения русского человека, это уже не только ваша проблема. Арина, как бы вы оценили вот распространение расизма в современной России? Ведь еще в 70-е годы такого не было, насколько я понимаю. Откуда это взялось? Проповедовали Евангелие, и здрасте, приехали. То есть библейская заповедь «Помни пришельца». Все, одна сплошная агитация и пропаганда, что налетели, саранча, убивают наших девушек, значит, травят наркотиками наше юношество, убивают наших священников. Вот. Ну и под все эти разговоры идет хорошо нам всем знакомая травля инородцев. Ну. Вот каждый день 2-3 человек убивают по-настоящему, а не в сплетнях, вот, и так далее.
Я думаю, что такие вещи для народа не проходят, без, ну, как бы безнаказанно, слово неточное, потому что во всякой жизни человеческой есть два начала, да, добро и зло, Бог и тот, кто противостоит ему, по-еврейски это сатан.
По-моему, не два начала, одно начало, второе – это чисто
да,
конец.
Да, я имею в виду в самой жизни человеческой, конечно, начало одно, но я имею в виду два, ну что ли, два направления, ну как сказать, существует ну, да, два направления.
Давайте по Евангелию, широкая
да.
дорога, узкая дорога.
Нет, ну просто в этом самом в Дедахе они же говорят, что есть только два пути – путь жизни и путь смерти. Я тоже об этом говорю, что путь жизни и путь смерти. И ясно, что путь жизни – это Господь, а путь смерти – это то, что против Него. Да? Это может быть и то, что мы заплевали землю, у нас нет чистого воздуха, это тоже против Бога. Это может быть и личность, то есть сатан по-еврейски или сатана.
Хорошо, да, а сатанил и расизм, почему он появился как будто бы из ничего? Ведь последние, скажем, несколько месяцев своей жизни отец Александр неожиданно для многих стал очень много говорить против расизма и фашизма, да. Потому что раньше их просто не было.
И против терроризма. Он прямо назвал это. Мы проглядели терроризм, у него есть такое высказывание. Вот я думаю, что мне, во всяком случае, уже не будут видны такие настоящие причины и следствия этого, потому что я уверена, что это дело духовное, и это скажется, и обязательно для нашей страны скажется отрицательно, и тогда станет это видно. Я вот так думаю.
Говорила Арина Ардашникова. У нас звонок из Московской области. Ольга, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Слушая «Свободу», вижу, что наши власти весьма успешно внедряют в сознание людей разные мифы. А вот один из них – это что Америка хочет развалить нашу страну. И по этому поводу я хочу спросить у ваших гостей. Они недавно упомянули прекрасную организацию «Центр лечебной педагогики». По-моему, она создавалась и существует на деньги американцев. Не так ли?
Вета Рыжкина.
Вы знаете, Ольга, действительно, в начале деятельности этой организации огромную помощь оказывали нам зарубежные коллеги из Швейцарии, из Швеции, из Германии. В дальнейшем нас отправили, так сказать, в свободное плавание. Сказали, что, передав опыт, научив методикам работы с такими детьми, уже эта помощь перестала оказываться так, и сейчас, к сожалению, услуги платные, и приходится выживать самим. Вот. А насчет мифа об Америке, да, я вас всецело тут поддерживаю. И говоря об истоках ненависти национальной, я думаю, что все-таки не последнюю роль сыграли определенные спецслужбы, которые поощряли, и это вечная такая метода, значит, направлять ненависть людей куда-нибудь вот в такое русло. Кто-то всегда должен быть виноват, черные или желтые, или евреи, или цыгане. Этому нельзя поддаваться. И я очень хотела бы призвать всех, дорогие мои, помнить о нашем призвании творить добро во всех областях, видеть людей и любить всех. И вот если позволите, несколько строк, которые мне очень нравятся, Самуила Галкина. «О чем ты плачешь, добрый человек? От радости рыдаю в смертный час. Горой огромной громоздилось зло, но сердце это зло превозмогло. О чем ты плачешь, злобный человек? От горя я рыдаю в смертный час. Зло было тонким, словно волосок, а я его преодолеть не смог. Очень желаю всем преодолеть зло в себе прежде всего».
Говорила Виолетта Рыскина. На звонок из Москвы, видимо, уже последний. Борис Сергеевич, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Поскольку среди вопросов главным образом были такие актуальные, там, о таджиках, о влиянии американцев и так далее, то мне бы хотелось, чтобы за всеми этими вопросами как бы не пропала та реакция, которая вызвала сегодняшнюю передачу. Это реакция, ну, глубокой благодарности вот тем людям, которые пригласил отец Яков. Потому что эти люди не просто говорят о доброте, о терпимости, а они ее являют. Как бы говорящих много, а показывающих мало. И поэтому, тем более, если мой звонок последний, я бы хотел принести им глубокую благодарность и пожелать также гореть в ночи, и тьма не объест.
Спасибо, Борис Сергеевич. Моя глубокая признательность нашим сегодняшним гостям, Виолетте Яковлевне Рыскиной из Центра лечебной педагогики, Ариадне Львовне Ардашниковой, писательнице, художнице, как теперь выяснилось, еще и архитектору. Ну, а в заключение я, наверное, скажу так. Совершенно не ожидал, что разговор о смирении, гармоничном развитии и возвышении духа обернется проблемами расизма, приезжих и прочее, прочее. В каком-то смысле для меня это сюрприз, и не скажу, что приятный. Но мне кажется, что в этом есть свой смысл, потому что на самом деле я не верю в спецслужбы, я все-таки верю в Бога. Из опыта церковной истории я знаю, что можно тысячелетиями проповедовать, и все будут пропускать мимо ушей. И если чьи-то российские брошюрки вдруг начинают пользоваться спросом, это не потому, что у них большой тираж, а потому что что-то в сердце человеческом сгнило. И мне кажется, что причина этой гнилоты часто именно в том, что слишком высоко целятся люди, хотят быть самыми первыми и самыми главными, а на самом деле и тогда начинают ненавидеть окружающих, которые, кажется, им мешают, а на самом деле цель-то жизни та, чтобы найти Бога в этой жизни, и тогда окружающие оказываются самым драгоценным материалом для того, чтобы быть, для того, чтобы любить». Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Минут через 10 в программе Кристины Горелик к вопросу о горении света во тьме пойдет речь о том, что означает призыв о новой социальной политике, заявленные правительством. В программе участвуют Татьяна Голикова, Андрей Фурсенко и Евгений Гантмахер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии
Бабуровой. У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы. Этот маршрут вызывает возражение городских властей.
Имеется серьезное подозрение, что террористы использовали информацию.
Сегодня я решил выйти из президентской гонки и поддержать Ньюта Гингрича.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».